Здравствуйте, сегодня четверг, 6 июня, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Владимир Путин угрожает асимметричным ответом на снятие запрета на применение ВСУ западного оружия для ударов по территории России. Один человек погиб, около 100 пострадали в результате столкновения трамваев в Кемерове. Начались выборы в Европейский парламент. Также сегодня.
Легкость. Вот первое, что мы выносим из его произведений в виде самого общего и мгновенного чувства.
Исполнилось 225 лет со дня рождения поэта Александра Пушкина. За последние сутки ВСУ в ответ на российские удары по украинской территории успешно атаковали нефтяные объекты в Белгородской и Ростовской областях России. Сообщается также об уничтожении российского буксира в оккупированном Крыму. Российские федеральные телеканалы тем временем перечисляют, какие населенные пункты и объекты на территории России оказались в радиусе поражения после снятия запрета на применение ВСУ западного оружия для ударов по российской территории. Вот фрагмент программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», говорит ее ведущая Ольга Скобеева, и отмечу, что мы тут имеем дело именно с российской оценкой ситуации.
Белгород, обратите внимание, в этот радиус попадает целиком, а еще Валуйки, Волоконовка и Уразово. Официально Байден дал согласие на удары по России только американскими РСЗО «Хаймерс». Но суть дела это, естественно, не меняет. Сегодня «Хаймерс», завтра GLSDB, послезавтра «Атакамс» с дальностью 300 километров. А там ограничения снимут из американских истребителей F-16, которые летом появятся на Украине. Сначала Киев получал «Каски», затем «ПТРК», потом артиллерию, танки, РСЗО, ПВО «Патриот», крылатые ракеты. И вот теперь Европа и США начали наносить удары демократическим оружием по исторической территории России. BBC сообщает уже сегодня, что Париж не против использования своих дальнобойных ракет «Скальп» для ударов по российским военным аэродромам уже не только в Белгородской, но и в Курской области.
Снятие запрета на применение западного оружия по России вчера прокомментировал Владимир Путин, прибывший на Петербургский экономический форум. Путин 3 часа общался с руководителями информационных агентств разных стран, и вот что пообещал Владимир Путин в ответ на снятие вышеупомянутого запрета на применение оружия по территории России.
Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? То есть ответ может быть асимметричным. Мы над этим подумаем. Ну, в общем, это путь к очень серьезным проблемам.
А пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову задали сегодня вопрос, можно ли назвать регионы, о которых шла речь, или даже назвать конкретные страны. И Песков, отвечая, как всегда, внес полную ясность. Оцените.
Конечно же нет. Президент сказал то, что хотел сказать, и это очень важное заявление. Заявление, которое весьма и весьма прозрачно говорит о том, что поставки вооружения, которые будут стрелять по нам, не могут остаться без последствий. И эти последствия обязательно будут. Конечно же, здесь на самом деле все достаточно ясно, предельно ясно, поэтому это не нуждается в каком-то расширении.
Это был Дмитрий Песков. В ходе уже упомянутого общения с руководителями информационных агентств на полях Петербургского форума Путин также категорически отрицал, что Россия собирается нападать на страны Североатлантического союза. При том, что представителей СМИ Путин обычно твердо ассоциирует с политическим руководством стран, которые эти СМИ представляют, я сужу по его поведению на так называемых больших пресс-конференциях и по его высказываниям о сути журналистики вообще, слова Путина звучали хамски, что, впрочем, тоже привычно.
Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий.
Из этих слов Владимира Путина следует, как мне кажется, довольно однозначный вывод о том, что странам НАТО следует готовиться к нападению со стороны России через несколько ближайших лет, о чем сейчас, кстати, постоянно предупреждают разные европейские политики. Достаточно послушать, что Путин говорил 4 года назад, то есть почти за 2 года до начала полномасштабной агрессии России против Украины. Правда, не в Петербурге, а в Москве, и не на экономическом форуме, а на инвестиционном, но лексика у Путина та же.
Несмотря на все проблемы с Украиной, там, с спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. Это просто чушь, бред собачий.
Вы слушаете «Время свободы». В России произошла очередная трагедия, связанная с работой общественного транспорта. Напомню, что около месяца назад в реку Мойка, это в Петербурге, упал пассажирский автобус, потерявший управление. Тогда погибли 7 человек. Сегодня в Кемерове столкнулись 2 трамвая. Пострадали около 100 пассажиров, один погиб. Социальные сети обошли жуткие кадры, на которых видно, как у разогнавшегося трамвая отваливается дверь. На проезжую часть падают несколько человек, потом этот трамвай на полной скорости врезается в другой, стоящий на остановке. Подробности трагедии рассказал исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Илья Середюк, умудрившийся превратить этот рассказ в отчет об успешной модернизации общественного транспорта в обверенном ему регионе.
100 человек обратились за помощью, 18 из них госпитализированы, все остальные осмотрены медиками, оказана психологическая помощь. 3 человека находятся в реанимации, 1, к сожалению, не смог выжить, и сейчас только что врачи сообщили о его смерти. Ситуация находится под контролем, создан оперативный штаб на месте. Хочу отметить, очень оперативно сработали все службы. На место моментально выехали и спасатели, и медики, и правоохранительные службы для того, чтобы оказывать помощь. Быстро все были транспортированы в лечебные учреждения. И сейчас правоохранительные структуры, прокуратура, Следственный комитет, МВД и органы дознания занимаются изучением причин случившегося. Из этого можно сделать вывод, и мы говорили о необходимости модернизации электротранспорта в Кузбассе. Напомню, что мы предпринимали шаги, и около 1500 автобусов уже заменены на новый подвижной состав, и там, где он был изношен, ситуация кардинально изменилась. Сегодня речь идет уже о втором этапе модернизации электротранспорта. Это замена подвижного состава не только трамваев, но и замена полотна всех подстанций, контактной сети, для того, чтобы повысить безопасность и улучшить комфорт для пассажиров.
Это был исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Илья Середюк. Сегодня же под Петербургом в Екатерининском парке перевернулся понтон с пассажирами. Одна девушка утонула, за медицинской помощью обратились 4 человека. Причина аварии очевидна. На понтоне вместимостью до 12 пассажиров находились 24. Время свободы. Во Франции сегодня торжественно отмечается 80-летие высадки в Нормандии 6 июня 1944 года войск союзников по антигитлеровской коалиции, которая знаменовала собой открытие Второго фронта против фашистской Германии. Отмечу, что кроме британских и американских военнослужащих, в этой операции принимали участие канадские, а также отказавшиеся сотрудничать с гитлеровским режимом французские военные, покинувшие Францию после ее оккупации в 1940 году. Делегация России, считающаяся преемницей входившего в антигитлеровскую коалицию Советского Союза, на памятные мероприятия не приглашена из-за агрессии России против Украины. Зато во Францию прибыл президент Украины Владимир Зеленский. И сегодня же начались очень важные для будущего Европы выборы в Европейский парламент. О них я беседую с обозревателем «Радио Свобода», историком и политологом Ярославом Шимовым. Ярослав, можно ли выборы в Европейский парламент называть всеобщими выборами?
Право голоса имеют все граждане всех стран ЕС, и избраны будут всех 720 депутатов Европарламента. Там представительство пропорциональное, оно зависит, конечно, от количества населения в каждой конкретной стране. Поэтому, допустим, у Германии, Франции представительство больше, у маленьких стран, соответственно, оно меньше. Так что в каждой отдельной стране избирается соответствующее количество депутатов, которое на нее приходится, пропорционально тому, сколько, какие партии получат голосов в данной стране, ну, столько мест в парламенте получит и та или иная партия. Ну, там есть, конечно, особенности, потому что есть, в принципе, право у некоторых политиков из одной страны ЕС участвовать в выборах в другой стране, если этот политик будет включен в список той или иной партии. То есть тут есть такие, что называется, пересечения, напоминающие о том, что Евросоюз уже в определенной степени единый организм, но в принципе выборы проходят по отдельным странам.
В чем главная интрига нынешних выборов в Европейский парламент?
Ну, главная интрига нынешнего голосования – это расклад сил в парламенте, насколько там будут представлены. Ну, ожидается, что возрастет представительство, скажем так, более радикальных сил, как слева, так и особенно справа. Но вряд ли случится так, что две самые крупные фракции – это Европейская народная партия, это, скажем так, партии правее центра, и умеренно левые социалисты, что они потеряют вообще, так сказать, свою роль ядра Европарламента. Но насколько смогут национал-радикалы и евроскептики влиять на принимаемые Европарламентом решения, этот вопрос стоит уже довольно, что называется, остро. Ну и кроме того, очень важен момент, связанный с расстановкой сил в рамках самой Европейской народной партии, самой крупной пока что фракции в Европарламенте, поскольку нынешняя глава Еврокомиссии, это такое правительство Европейского Союза, Урсула фон дер Лейен, хочет баллотироваться на еще один срок, но появились вполне ясные сигналы, что даже в рамках вот этой своей парламентской силы она не пользуется полной поддержкой. Поэтому это еще одна дополнительная интрига. Там, конечно, будет многое зависеть от того, какие именно силы будут представлены в новом составе и сможет ли фон дер Лейен набрать необходимое для переизбрания количество голосов.
Вы упомянули о евроскептиках, которые участвуют в нынешних выборах. Для стороннего наблюдателя, мне кажется, это звучит как оксюморон. Евроскептик участвует в выборах в главный законодательный орган Евросоюза. Какая у евроскептиков цель? Развалить Евросоюз изнутри?
Таких людей или таких политиков, которые хотят именно развалить окончательно, так сказать, этот проект, покончить с ним, их все-таки немного. Есть, но это уж совсем такие радикальные. Там спор в основном вокруг соотношения полномочий между Европейским центром, условным Брюсселем и правительствами, ну и вообще отдельными странами Евросоюза. Те, кого принято называть евроскептиками, выступают против дальнейшего усиления функций вот этого самого Брюсселя и за то, чтобы большую часть, так сказать, своей политики отдельные члены ЕС определяли сами и только по самым важным вопросам принимали какие-то совместные решения. То есть возврат к идее, в принципе, общего рынка, то есть того, с чего начинался ЕС, без сильной политической интеграции. Вот это обычно обозначают под евроскептицизмом, но на это накладывается еще куча разных других вещей, типа радикального национализма, в нынешней ситуации каких-то настроений и прокремлевских у некоторой части электората. То есть там такой немножко коктейль, который в целом, конечно, угрожает и единству, и в перспективе самому существованию Евросоюза. Но говорить о том, что это прямо вот совсем оксюморон, я бы не стал. Это просто разный взгляд на Евросоюз.
Моим собеседником был историк и политолог Ярослав Шимов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 6 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Пока журналисты и политологи бурно обсуждают, как скажется на шансах Дональда Трампа вновь оказаться в Белом доме его признание виновным по делу о незаконных выплатах порноактрисе за молчание об их сексуальной связи, в штате Делавэр начался судебный процесс, косвенно бьющий по репутации нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена, который, как известно, намерен добиваться переизбрания президентом. Речь идет о суде по делу сына Джо Байдена Хантера, который обвиняется в незаконном владении огнестрельным оружием. А в сентябре начнется суд по обвинению Хантера Байдена в уклонении от уплаты налогов. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
54-летний Хантер Байден обвиняется в том, что в 2018 году при покупке пистолета он скрыл от продавца и властей свою наркозависимость. Хантер Байден не признает себя виновным. Его защита утверждает, что в момент покупки пистолета он уже избавился от пристрастия к наркотикам. Этот процесс примечателен тем, что показания против подсудимого на нем дают сразу три женщины, с которыми он состоял в интимных отношениях, в том числе его бывшая жена и его невестка, вдова его покойного брата. Другие члены семьи должны выступить в качестве свидетелей защиты. В зале суда присутствует первая леди Джилл Байден и другие родственники. Хантер Байден уже несколько лет остается фигурантом нескольких расследований. В декабре прошлого года его вызвал для дачи показаний комитет Нижней палаты, расследующий обвинения против Джо Байдена в том, что он использовал свое высокое должностное положение вице-президента, чтобы избавить сына от уголовного преследования в Украине, а сын, в свою очередь, торговал влиянием своего отца, чтобы получить преференции в бизнесе. Хантер Байден тогда не явился в Конгресс, но сделал заявление для прессы на ступенях Капитолия. «Я нахожусь здесь сегодня, чтобы убедиться, что незаконные расследования, проводимые Комитетом Палаты представителей в отношении моей семьи, не основываются на искажениях, манипулировании доказательствами и лжи. И я здесь сегодня для того, чтобы признать, что я допускал ошибки в своей жизни и упустил возможности и привилегии, которые мне были предоставлены, и за это я несу ответственность. За это я несу ответственность, и за это я возмещаю ущерб». В 2020 году, за 20 дней до президентских выборов, газета «Нью-Йорк-Пост» опубликовала статью о содержимом лэптопа Хантера Байдена, который он забыл забрать из починки. Там содержалось немало компромата на отца и сына Байденов. Тогда 51 сотрудник спецслужб заявили в открытом письме, что вся история с лэптопом – классическая операция российской разведки. Обозреватель «Нью-Йорк-Пост» Миранда Дивайн на днях напомнила этот сюжет. «Я думаю, что роль ЦРУ в этом очень любопытна. Я только что провела исследование, и мне кажется, что за большей частью саги о торговле влиянием с Хантером Байденом и Джо Байденом стоит невидимая рука ЦРУ. Мы уже видели грязное письмо 51-го. Это бесчестное письмо, написанное 51 бывшим сотрудником разведки, включая 5 бывших директоров ЦРУ. Его авторы утверждают, что ноутбук Хантера представляет собой российскую дезинформацию накануне выборов. Спецслужбы вмешались в защиту Джо Байдена с тем, чтобы сфальсифицировать выборы. Сенатор-республиканец Тед Круз, опытный юрист, обращает внимание на тот факт, что президент Байден посетил вдову своего покойного сына за несколько дней до начала суда, на котором она должна была выступать в качестве свидетеля обвинения. По мнению Круза, этот факт следует квалифицировать как давление на свидетеля. Разумеется, у президентов есть семьи, и они свои семьи навещают. Я не знаю, как часто Джо Байден посещает других членов семьи. Многие президенты делают это. Чего они не делают, так это не посещают их прямо перед тем, как их родственник собирается давать показания в суде против вашего сына. Это совершенно другой контекст. И это ставит очевидные вопросы. Вопросы, в ответе на которые средства массовой информации, похоже, совершенно не заинтересованы. И которые, как я ожидаю, совершенно не намерены задавать Министерство юстиции Байдена. Максимальное наказание по вменяемым Хантеру Байдену статьям – 25 лет лишения свободы и $750 000 штрафа. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Ну и последняя тема. Сегодня исполнилось 225 лет со дня рождения поэта Александра Пушкина. Немало поколений в России воспитаны на идее, что Пушкин – это величайший русский поэт всех времен, как принято говорить, наше все. И мало кто задается вопросом, все-таки почему. Этим вопросом задался Андрей Синявский, выпустивший в 1975 году под псевдонимом Абрам Терц книгу прогулки с Пушкиным. И в ответ получил: «Стыд и срам, товарищ Абрам». И даже радио «Свобода» тогда не отважилось пустить в эфир взрывоопасную пушкиниану Синявского. Сегодня, в день рождения Пушкина, я предлагаю послушать отрывок из этой книги в блистательном исполнении актера Александра Филипенко. Ну и настоятельно рекомендую найти на нашем сайте, в YouTube или на других интернет-платформах и послушать подкаст Ивана Толстого «Писательская свобода», в котором Филипенко читает произведения и Синявского, и многих других известных писателей, в разное время сотрудничавших с радио «Свобода».
При всей любви к Пушкину, граничащей с поклонением, нам как-то затруднительно выразить, в чем его гениальность и почему именно ему, Пушкину, принадлежит пальма первенства в русской литературе. Помимо величия, располагающего к почтительным титулам, за которыми его лицо расплывается в сплошное популярное пятно с бакенбардами, трудность заключается в том, что весь он абсолютно доступен и непроницаем, загадочен в очевидной доступности истин им провозглашенных, не содержащих, кажется, ничего такого особенного. Да так как-то все или... Позволительно спросить, усомниться. И многие усомнились. Да так ли уж велик ваш Пушкин? В чем в самом деле он знаменит? За вычетом десятка другого ловко скроенных пьес, про которые ничего не скажешь, кроме того, что они ловко сшиты. Больше ничего не выжмешь из рассказа моего, резюмировал сам Пушкин. Это отсутствие в его сочинении чего-то большего, чем изящно и со вкусом рассказанный анекдот, способный нас позабавить. И, быть может, постичь Пушкина нам проще не с парадного входа, заставленного венками и бюстами с выражением неуступчивого благородства на челе, а с помощью анекдотических шаржей, возвращенных поэту улицей, словно бы в ответ и в отместку на его громкую славу. Отбросим не идущую к Пушкину и к делу тяжеловесную сальность этих уличных созданий, восполняющих недостаток грации и ума простодушным плебейским похабством. Забудем на время и самую фривольность сюжетов, которые уже Пушкин имеет косвенное отношение. Что останется тогда от карикатурного двойника, склонного к шуткам и шалостям, и потому более-менее годного сопровождать нас в экскурсии по священным стихам поэта, с тем, чтобы они сразу не настроили на возвышенный лад и не привели прямым каналом в Академию наук и художеств имени А.С. Пушкина с упомянутыми венками и бюстами на каждом абзаце. Итак, что останется от расхожих анекдотов о Пушкине, если их немного почистить, освободив от скабрёзного хлама? Останутся все те же неистребимые бакенбарды, от них ему уже никогда не отделаться. Тросточка, шляпа, развивающиеся фалды, общительность, легкомыслие, способность попадать в переплеты и не лезть за словом в карман, парировать направо и налево с проворством фокусника — в частом покиношному мелькании бакенбард, тросточки фрака. Останутся вертлявость и какая-то всепроникаемость Пушкина. Умение испаряться и возникать внезапно, застегиваясь на ходу, принимая на себя роль получателя и раздавателя пинков-экспромтов. Миссию козла отпущения, всеобщего ходатая и доброхота, всюду сующего нос, неуловимого и вездесущего универсального человека никто, которого каждый знает, который все стерпит, за всех расквитается.
Кто заплатит? Пушкин. Что я вам, Пушкин, за все отвечать?
Пушкиншулер, Пушкинзон. Да это же наш Чарли Чаплин, современный эрзац Петрушка, прифронтившийся и насобачившийся хилять в рифму. Но что, брат Пушкин, Причастен ли этот лубочный площадной образ к тому прекрасному подлиннику, который-то мы и доискиваемся, и стремимся узнать покороче в общении с его разбитным и покладистым душеприказчиком? Вероятно, причастен. Вероятно, имелось в Пушкине, в том настоящем Пушкине, нечто располагающее к позднейшему панибратству и выбросившее его имя на потеху толпе, превратив одинокого гения в любимца публики, завсегдатая танцулек, ресторанов, матчей. Легкость. Вот первое, что мы выносим из его произведений в виде самого общего и мгновенного чувства. Легкость в отношении жизни была основой миросозерцания Пушкина, чертой характера и биографии. Легкость в стихе стала условием творчества с первых его шагов. Едва он появился, критика заговорила о чрезвычайной легкости и плавности его стихов. Кажется, что они не стоили никакой работы. Кажется, что они выливались у него сами собой. Он начал не со стихов, со стишков. Взамен поэтического мастерства, каким оно тогда рисовалось, он учится писать плохо, кое-как, заботясь не о совершенстве своих летучих посланий, но единственно о том, чтобы писать их по воздуху, бездумно и быстро, не прилагая стараний. Установка на необработанный стих явилась следствием небрежной и резвой, любимые эпитеты Пушкина в ту пору, манеры речи, достигаемой путем откровенного небрежения званием и авторитетом поэта. Этот первый в русской литературе, как позднее обнаружилось, сторонник чистой поэзии, в бытность свою дебютантом ставил не в грош искусство и демонстративно отдавал предпочтение бренным дарам жизни. Не вызывай меня ты более к навек оставленным трудам, ни к поэтической неволе, ни к обработанным стихам. Что нужно, если и с ошибкой, и слабо иногда пою? Пускай не на это лишь улыбкой любовь беспечную мою воспламенит и успокоит. А труд и холоден, и пуст, поэма никогда не стоит улыбки сладострастных уст.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».